Тут вот я нашел пример такой, что есть нос и есть дыхание. Нос и есть дыхание. Что важнее, нос или дыхание? Можно нос отрезать, но дышать. Или нос пускай будет, как бутафория, а дышать не могу, да?
Лучше дыхание.
Лучше дыхание. Можно ртом дышать. Да, но и вот это и говорится, что дыхание это вот это шикша наставление. Наставление нужно как воздух. А нос это вот что физические носители могут быть. Вот. И чтобы ну, мы не западали на. Да, на нос. То есть нужен значение не сосуд, а. И тут еще одно такое есть сравнение, когда вот кто, если Махабхарату читал, там были такие пандавы, герои Махабхараты, пять братьев. И они шли, у них был путь восхождения, они шли на Гималаи, чтобы в рай попасть. Шли, и они падали все, ну падали. Шли и не доходили. У кого-то чего-то не хватили. Падали просто в ад. Даже пандавы. И за ними шла одна собака. И дошел один Юдхиштхира, самый такой у них, правильный такой. Дошел. И собака дошла с ним. Вот этот пример показывает, что вот такой Арджуна. Арджуна с Кришной разговаривает, такой самый замечательный. Не дошел. А собака какая-то паршивая прилудилась. Дошла. Но впоследствии оказалось, это не совсем собака. Это так испытывали, потому что Юдхиштхира говорит, я ни в какой этот... Сказали, с собакой, куда ты с собакой? Он говорит, а без собаки не пойду. Ну, говорит, ладно тогда. Это был тест на него. То есть внешняя форма может быть собачачья, но мы не знаем, кто там. И может быть при всех, при всей славе, при всех погонах, при всей известности, при всей записи. Вот, но мы не знаем. Да, чтобы мы не придавали значение формы, а вот результат, вот дошла же. Вот, и еще раз, и есть такое, ну, а можно быть с учителем, может быть без учителя? Очень скользкий вопрос такой всегда муфируется, особенно как, без, ты без учителя? То есть ты не в системе, что ли? Вот. Вот что об этом пишет Махарадж. Иногда мы можем найти сильных сотрудников, а иногда нам приходится идти в одиночестве. Что из этого? Мы не можем не продвигаться к цели, потому что мы будем иметь милость столь многих невидимых гуру. Написано вот так. Невидимые это которые, ну, которые оставили свое литературное какое-то наследие там. И описывает вот, Шримати Радхарани не входит в Гуру Парампуру, следует ли отвергать ее? Вот не входит она там, она никому ничего не передавала. То есть я для чего это заостряю, что мы можем подскользнуться на дикше. Можем подскользнуться. Потому что об этом не принято говорить. Об этом не принято говорить, но сколько было у Христа вот это вот, когда Пятидесятница была, штук учителей, на всех сошла милость. А апостолов было только 12.
Можно задать вопрос?
Да.
Ну вот, хорошо, у нас Библия записывала, в общем-то, не Иисус, а в общем-то, писали ее.
Да.
Писали ее люди какие-то по его мотивам, по его поступкам. Но ведь он же путешествовал не только, что там предположено. Он был и в Индии, и в других местах. Почему, в принципе, записи в Новом Завете, или же, предположим, наверное, существуют секретные книги, которые описывают это все дело. То есть, по сути дела, это исторические хроники.
Информация открыта, записана во многих местах, официально признана 4 источника, где он был в Индии и в Непале, по 6 лет там и 6 лет там.
А что он там делал?
Что он там делал, то же самое дело, что делал в Иудее.
Хорошо,
он поднял волну, его не... хотели убить.
Почему там не было, в общем-то, по 12 пунктов? Я всегда, в общем-то...
Ну, я польщен такими вопросами, конечно. Вот. Может быть, это была тренировка. Ну, легче всего как бы это спрыгнуть с вопроса, сказать, наверное, был Божий план. Вот, легче всего. Ну, наверное, это правда, был Божий план. Но, во-первых, он там, может быть, набирал квалификацию. Судя по всему, он там набрался этой квалификации. И там на то время, похоже, были те брахманы, которые
передали,
но сами не практиковали. И он успел увидеть вот эту суть, которую они скрывали. Если хорошо вчитываться, хорошо молиться и хорошо хотеть, ты увидишь там, где другие не видят. И может эти брахманы, они даже не сколько виноваты, потому что они сами есть продукт системы. Есть личности, причем это великие личности, надо сказать, которые эту систему делают под себя. А есть продукт этой системы, они вроде, они вот ну, такие вот, повторяют и все. Они изготавливаются из низших из людей. На вид они очень религиозные. Они все знают, они все это, они такие смиренные, но силы нету.
Практически по теме, я вас перебью, практически по теме.
Да.
Он не оставил там после себя учеников.
Да.
Может быть, он уехал сидеть на море, может быть, еще где-то в других местах, где, в принципе, вот эти вот информации просто-напросто обрезали.
Сейчас, смотрите, я попытаюсь ответить на этот вопрос, но это мое мнение. Я не могу подтвердить, но это мое мнение. Потому что когда я наблюдаю хороших бизнесменов, хороших там гуру, они, у них все как Бог любит Троицу, да? Слышали? У Христа получилось на третий раз. На третий раз. Два раза его чуть не убили по-крупному. В Непале и в Индии. Раз не получилось, два не получилось, третий. В Библии есть и в Старом Завете есть такая история о колодцах. Человек вернулся на старые земли, откопал колодцы отца, ну для воды колодцы, понимаете какие. А те, которые жили там, говорят, это наши колодцы, до свидания. Он не стал это ничего, пришел на другие земли, выкопал еще колодцы. Но там были местные, которые говорят, это наши колодцы, это наша земля, до свидания. Он пошел на третий раз и выкопал эти колодцы, назвал там именами, все такое. В Библии есть такое. И вот такое много раз. У меня было на третий раз, я вот так спокойно вам это все рассказываю, а до этого меня гоняли. Гоняли, раз гоняли, два гоняли. И если на третий раз не прогоняют, то остается. Да. То есть этот какой-то закон, может Бог любит Троицу, вот посмотрите всех. Все махараджи, которые настоящие махараджи, вот, например, вот мой махарадж, и когда мне рассказывали его жизнеописание, великомученик, то есть те, которые не крупнокалиберные, и к ним особенно не вот это и жизнь не предъявляет. Не просто вот каждого такие жестокие, наверное, внутри был такой посыл, наверное, было какое-то желание, ну и пропорционально это желание. В принципе, человека можно узнать по той волне, которую он вызывает. Я же и говорил, что обычный материалист, он может тут там как-то там возмущаться, все такое, на особой волне он не поднимет. Человек, который связан с Богом, хоть чуть-чуть, у нас, нам надо перерисовать вот эту картинку верующего человека. Если человек верит, около него обязательно что-то начнется, потому что около него сила. Обязательно что-то начнется. Обязательно. Посмотрите, любого верующего человека, то есть он имеет силы. Почему? Потому что его это гьянендрии уже снабжены гьянендриями Господа. Кармендрии. Кармендрии — это чувства, которые действуют, а гьянендрии, которые берут информацию. Карма — действие, гьяна — наука. Да. Вот. Его чувства действуют, он просто сидит, никого не трогает, и вокруг него уже, если кто-то с другим мировоззрением, того уже начинает трясти. А кто чуть-чуть с ним резонирует, он возвышается и сразу, то есть сразу разделяются люди, у кого куда крен.
Сита получается.
Получается сила, да.
Сита получается.
Да. Да, разделяется. Почему? Потому что он носитель истины. Пока человек не в деле, его нельзя определить. Ну, кто он? Ну, как испытывать надо. Вот сплав, когда его расплавишь, там они начинают металл отделяться, видно, что из чего состоит, так и человек. А истина — это как в темную комнатку занесли лампу, и сразу всех стало видно. Кто чумазый, умытый, а кто не умытый, да, всех видно стало. Итак, в присутствии этого человека они сами проявляются, не желая того. Они сами себя перестают узнавать. Они даже не знали, кто они были, эти люди. Вот в чем сила проявляется. Господь проявляет. Так вроде одинаковые. Мирные все пошли на войну. Это казался трус, предатель, полицай и так далее. А тот герой. А вместе работали. Могло быть и наоборот. Он считался более правильным, более, а оказался низший из людей. Низший из людей, чувство самосохранения работает в первую очередь у него. Вот. Им очень нравится мирное время, мирная религия, а религия не мирная. Извините, не мирная. Как только ты религиозный, около тебя начинается. Это не потому, что у тебя буйный характер. Потому что через себя идет сила. Вот. У нас время очень мало, поэтому или вопросы, или я буду говорить. Ну, желательно вопросы.
Вот считается, что, допустим, Диша Гуру он не только дает наставление, а и силу для их выполнения.
Да.
Это так?
Сила. Это настоящий Дикша Гуру. Настоящий Дикша Гуру. Дикшу еще надо получить. Получить Дикшу — это значит получить силу. Дикша — это не наставление, а сила. А здесь пишется, я уже не буду читать, написано, есть Шикша, есть Дикша. И Махарад пишет, особо удачливым везет в том смысле, что Дикша и Шикша достаточно высокого уровня. То есть может быть и невысокого уровня. Я могу зачитать, чтобы не быть голословным. Это есть. Это говорит Махарадж. Так. Дикша или инициация – это более или менее формальная вещь. Существенной является шикша или духовное наставление. И если наша шикша и дикша гуру или поучающие и инициирующие духовные учителя соответствуют уровню друг друга, то мы наиболее удачливы. То есть вообще в этом говорится, что чтобы мы не строили иллюзий, тело стареет. Тело парампара физическое стареет и обновляется. Это нормально. Религия переживает всплески, любая традиция переживает всплески и упадки, и упады, и падения. И в это время там находятся какие-то люди, которые держат эту линию. И разумеется, это не в упреках никаким, это нормально. Это нормально. И когда линия приходит в упадок, Господь присылает кого-то, и тот раз, его, конечно, встречают в штыки сразу. Да. Те, которые, когда христианство, оно, христианство упало очень рано, ее подменили вот этой вот дикшей, ну, лже, как бы. Когда? Как только христианство легло под масонство, очень быстро оно легло под масонство, сразу крестовые походы, сразу инквизиция, сразу всех, и сразу всех истинных последователей Христа просто физически уничтожали. Вот. И потом то там, как-то вот так вот. Потому что это уже было под маской Христа, уже делали все, что угодно, а истинных. Вот вам, пожалуйста, пример, который мы знаем. На Русь, когда пришло, это пришло не христианство, не православие, ничего. Оно здесь как-то мигрировало, мутировало. Пришли и просто огнем и мечом. Больше половины населения просто уничтожило. Но у нас осталась какая-то там заквасочка. Раз. Пришлось вторую волну. Все старые монастыри, где это, просто поуничтожали. Оптинские старцы, такой пример, да? Вот. Это что? Это что, парампара? А они есть там. Но они, смотрите, насколько может извращаться. Но люди, вот, да, они могут даже не понимать это. Вот я сейчас зачитаю, что чтобы мы не думали, что о, вот это от Бога идет, и оно кристально чистое всегда. Нет. В этом ничего такого позорного нету. Вот, здесь в материальном мире материальное соображение всегда вмешивается в духовный ход событий. Чистота истины всегда нарушается. Поэтому иногда Кришна должен приходить сам, иногда он посылает своего личного представителя, чтобы восстановить истину в ее прежнем чистом состоянии. Когда истина достаточно скрыта, нарушена и извращена влиянием майи, иллюзорной энергии, тогда сам Господь или его преданные совершают усилия для ее восстановления и возвращения прежнего уровня чистоты. То есть видите, усилия, ну написано так, усилия, но это маленькая война, это маленькая война. Причем война не со стороны вот этих, которые возвращают, а со стороны того, кто противостоит этому. Вот. Мы не можем рассчитывать, что здесь, в этом мире, непонимание, истина всегда будет сохраняться без всяких нарушений и искажений. Это невозможно. Вот. И поэтому многие обходят храмы стороной. Почему? Потому что там упало. Там, говорят, вот у христиан, говорят, Дух Святой ушел. Потом возвратился. Кто-то пришел, его раз, пинали, потом сказали, ну ладно. Вот. Если к нему народ идет, сказали, ну что с ним делаешь. То есть не до фанатизма. О, вот это от религии, значит это все. Нет. Религия это самое болезненное существо. Лучше всего чувствовать себя материализм. Потому что там обманывать ничего не надо. Я хочу больше денег, я хочу больше денег, я хочу больше денег, если не сказаешься, нет, да? Хочу секса там, я хочу там еще, ну что угодно, да? Это искреннее правильное желание. А вот хочу этого, материализм вмешивается, служители извращаются, незаметно для себя. Потом появляется кто-то. Вот поэтому не дикша парампара, а шикша парампара. Извращение в каком смысле? Ну, понятно в каком смысле, да? Вот есть это пример хрестоматийный. Вот. Ученическая преемственность – это не телесная преемственность. Иногда она сохраняется, иногда утрачивается и появляется вновь через 2 или 3 поколения, как в случае с Прохладом Махараджей. Он был великим преданным, а его сын был демоном. Затем его внук был снова преданным. Вот. То есть в Бхагаватам там зафиксированы такие случаи. Зачем это все? А затем, что без собственного разума, который есть дисплей, на котором Господь пишет, что Он чувствует? Что Он чувствует? Мы чувствуем. Его слезы, сегодня назвали слезы Бога, да, слезы, или его восторг от нашей деятельности. Параматма, она параматма, Господь в сердце. Он как бы, пока я его на имени не позову, ничего. Но он молча так вот смотрит, поддерживает и плачет. Господь остается живым. Живым значит чувствующим, значит не роботом. Параматма считается за имперсональный аспект. Но она считается полная, просто не может вмешиваться. И от того, что он не может вмешиваться, он тихо радуется или тихо плачет. И вот это мы чувствуем. Вот это чувствуем. Для этого не надо быть еще вот тем вот таким верующим. Мы это чувствуем. Если мы поймем вот это, ну понять это не так-то просто, потому что, говорится, без молитвы не поймешь. Без молитвы надо вот это пробить. Назвать его, и потом, если нас просто так скажут, ну, как-то, ну, это сложно жить сразу становится, да? Сострадать Господу надо. Как это сострадать Господу? Такой большой Господь, чего ему сострадать? Но если мы это понимаем, дальше просто очень легко. Просто очень легко. То есть, вот, он, окажется, живой. И, кажется, реагирует. Реагирует не просто так, как регулировщик, направо, налево, туда не ходи, ну пошел, ну ладно, иди. Нет. Мы чувствуем его отношение, его боль. Ему плохо. ему плохо. Или ему хорошо. И чтобы процесс очень быстро ускорить, надо начать с ним разговаривать. Как вот с тем лежачим больным, про которого я рассказывал. Я ему сказал, что то, что он руками старается, это хорошо. Но пусть сначала языком старается, потому что у него язык тоже еле это, язык. Начнет языком, начнет общаться, и его легче будет вдохновить, потому что вот мать стоит, она ему говорит, она не понимает, он слышит, нет, не спит, потому что он так, ну, очень, шеи повернуть тяжело даже. Вот. А когда он начнет говорить еле-еле, он вот сейчас начал говорить, процесс пойдет быстрее. И поэтому им надо с ним начать говорить, окликнуть, эй, тебя же как-то зовут, и не просто там Господь, тебя же так зовут. Вот вы идете, кто-то окликнул вас по имени, сразу оборачиваетесь, да? Не просто эй. Это как волшебство работает по имени, да? О, Господи, так же. Он будет рад, что его признают за нечто. Итак, вопросы. Ладно, я буду делать паузы по 3 секунды. Если вопросы не возникают, я буду говорить опять. Говорить еще достаточно много. И значит, смотрите, несколько моментов, которые вытекают из вот этого вышесказанного. Первое. Очень важно, это называется мотивация. Первая мотивация – из-за себя или за других. Мы привыкли. Из-за других считается духовно, за себя это считается недуховно. Но есть еще третья мотивация. Кто-то догадался уже, нет? Из-за него, родимого. То есть, если я понимаю, что совесть, она прямо говорит, она прямо указывает, против кого я делаю подлость. Какой я лишний кусок хлеба ему не достанется, или кусочек тортика, или чего-то, да? Она прямо указывает совесть. Это Господь говорит. Я могу из-за себя, потому что я сейчас сделаю, у меня будет классная карма потом, да? Могу просто, не думая о себе, что жалко этого человека, а могу воспринять, что это Господь плачет. И вот эта третья мотивация, самая быстро изменяющая мою жизнь. И говорят, как посвящать жизнь Богу, да? Я столько раз это слышал. Вот все, что делалось, посвящай Богу. Как посвящать? Пока там, не почитал, там это. Вот тут вот написано в книге, что... Сейчас я вам адрес скажу даже, где это написано. Это Священное Писание, между прочим. Написано, если человек имеет одного духовного учителя... то он практически его не имеет. Может заблудиться. Это Шримад Бхагаватам 11.9.31, адрес. Написано, человек несомненно не может, написано несомненно, человек несомненно не может получить полное знание только от одного гуру. Это я против, потому что может возникнуть некий культ личности. О, он меня инициировал, потому что Дикша-гуру наиболее заметен. Он конкретно пришел, он вел, он меня представил Богу. Это, да, это очень нужно, но наиболее заметен. Но это написано, если у тебя он один, ты можешь ошибиться. Почему это написано? Во-первых, это техника безопасности. Потому что если я знаю того, у меня какое-то общее, какое стерео такое изображение, это ну, поддержка. Я должен знать, что да, это все авторитетно. Но если я имею от одного, это может привести к тому, это как минимум может привести к тому, что я стану сектантом. Сектантом. То есть если истина будет неполной, ну я не получу силу. Это раз. Если я не получу силу, у меня, значит, будут проблемы. Я вроде бы стал религиозным человеком, и рядом со мной тоже они меня поддерживают. И тогда знаете, что руководство делает? Знаете, что это? По-моему, это Владимир Ильич Ленин сказал. Для чего нужен внешний враг? чтобы отвлечь народ от внутренних проблем. Да. Как только у нас проблемы, надо объявить внешнего врага, и мы тут мобилизируемся вот так вот, и ладно, но у нас же вот это, мы же Родина, мы же вместе. Что делает религия? Вот у нас осталась одна скорлупа, Бога нету, но без него более-менее система работает. Мы прилично живем, не пьем, не курим иногда. Ну, под Пасху, правда, там. Ну, это же святое дело, да? Сильно объединяет. Вот. И поэтому религиозная деятельность сводится... Ну, мы же должны как-то себя проявить как религиозные деятели, да? Как-то чем-то отличаться от других. Надо напасть вот на остальных. Что эти сатаны, эти сатаны. Это тоже христиане, но неправильные. А те вообще буддисты. Это те вообще чистые демоны. Вот. И поэтому первая симптоматика, которой отличается истинный духовный учитель, никогда. У него нет необходимости ругать кого-то. Он принимает и от того, и от того, и от того все полезное. И он не стесняется там зацитировать, там сказать, потому что это есть шикша парампара. Как вот я уже зачитывал, что мы берем и от того, и от того, и от того все полезное. И это и считается, вот она парампара. И даже вот он там, нет его в списке, он вообще там по другой линии, но говорит то же самое, свой человек. А вот этот вот в парампаре, а что-то говорит никак, вот что-то выбивается из ряда. Значит, считать его, ну молодец, что хоть что-то донес. Ну время было, может быть, тяжелое, да? Может быть, вот. Итак, значит, первое, что надо усвоить, что есть три мотивации. Для себя, для ближнего и для Бога. Вы все слышали это? Для себя. И что означает для Бога? Я все делаю для Бога. Что означает для Бога? Я все делаю из-за совести, из-за энтузиазма для Бога. И потому что, чтобы он не переживал, чтобы у него было все хорошо, у Бога. Не у меня даже, не у ближних. Вот она сложная, но очень, очень действенная. Очень действенная. Второе. Для чего враг внутри, вовне, это понятно, да? Как только появляется враг вовне, нам говорят, что о, они сейчас нас разрушают. Значит, сила уходит. Значит, надо... Мы уже начинаем ругаться все вот тут вот. И враг вовне нас сильно объединяет, да? Вот муж с женой ругается, и приезжает кто-то, они оба его не любят, да? И сразу солидарность. Ты его не любишь, да, и я не люблю. Все, у нас есть о чем поговорить. У нас есть общая тема. Сильно сплачивает такая вещь. Огонь и невежество, но сплачивает. А, еще момент. Описывается, что в предыдущей эпохе Бога так вот легко не только чувствовали, но и слышали, и все такое. А потом он замолчал, потом он плакал. А теперь столько бессовестных людей, да. То есть вообще совесть редко-редко, да? Редко-редко. Оно есть редко-редко. Но это я не знаю, что должно бы случиться. Это, знаете, есть потому что день Брахмы подходит к концу. Господь, конечно, он вечный. Для него это все не, ну, вечность. Но он тоже прожил этот день Брахмы, выплакал слезы. Слышали такое выражение, да? Выплакал слезы. Устал плакать, и вот так вот. Когда человек вот такой горе, 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 и в Кали-йогу он уже черный на нас смотрит, вот такой. Черным, кстати, изображает, что вот так вот. Ну, можно порадовать его хотя бы, вот это понимать. Почему много бессовестных людей? Вот это я говорю не потому, что как красивые стихи, да? Это так оно и есть. Это так оно и есть. Это не аллегория. Если мы будем... Да, это вот так и есть. Если мы это просто начнем понимать, мы начнем понимать, а все остальное автоматически. Сложный вот эти моменты. Вот этот простой момент поймать, остальное, оно так и есть. Потому что так вот ачарьи так и говорят, что он чувствует, он плачет. Наше чувство, продолжение его чувств. все уже рассказали, все уже рассказали, но взяли и вот свернули эту истину, подменили, подменили более важным. А что может быть более важным, чем его радость, чем его горе? Что может быть более важным? Сказали, есть важные вещи, другие. Изучайте. Ваши грехи. Наши грехи менее важны. Наше положение. Его положение. Положение Господа. Вот это вот. Если мы войдем в его положение, он войдет в наше положение сразу. Мы можем войти в свое положение, обмозговав и обсудив его совет, что не делай так, помогает. Мы можем войти в положение ближнего еще сильнее. Но если мы войдем в его положение, представляете, что будет? Доступна эта вещь? Ну, это как вот... Ну, да. Ну, если... В общем, надо нам многие слова, такие как религиозные, околорелигиозные, духовные, околодуховные, такие как смирение, терпение, их смысл полностью изменен, и мы так вот потихонечку их будем возвращать, ориентируясь на то, что говорят об этом Ачарья. Потому что в быту мы их используем совершенно по-другому. Вот. И благодаря этим словам, просто другим словам, слово — это серьезная вещь. Помните, я говорил, когда в Освенциме некоторые немцы не хотели работать в крематории, да? И им просто взяли, изменили там табличку, написали, что это особое отношение там к иудеям, потому что там, ну, их, я не знаю, отдельных сжигали или как-то. Особое отношение. О, особое отношение, это мы будем работать. А когда просто написали «сжигать», они сказали «нет». А взять по-другому назвать. По-другому назвать. Именно благодаря это, и это политика. Это политика. Политика – это очень тонкое управление. И в политике сейчас безнаказанно применяются весьма-весьма уголовные методы. Сейчас просто. Весьма-весьма. Почему это стало возможным? Язык подменили термины. То же самое в религии. Просто поменяли значение слова. Объяснили их по-другому. Вот. И поэтому... А как объяснили? С материальной точки зрения. Проблема в чем? Что, может быть, не все люди сразу готовы воспринять религию как некоторые самопожертвования. Сначала воспринимается как для себя улучшить ситуацию, да? Почитал, да, внутри даже сказали, у тебя есть, послушал, делаешь. Но для ближнего уже самопожертвование. Для Бога это вообще непонятное самопожертвование. А надо ему вообще это? Он же такой большой, здоровенный, зачем ему это надо, да? Я такой маленький. Вот. Проблема в чем? Сознание заматериализовано, а материя имеет инерцию. Инерцию. И практически одни верующие, ну, какие есть, такие есть верующие, они повторяют путь предыдущих. И когда истина обновляется, а идет целая толпа, и они это все выучили, да, это очень проблемно входит опять. Это понятно, да? И поэтому при этом что надо? Закон такой, что воевать не надо, Господь за тебя будет воевать. Ты просто стой на своем и все. Стой на своем и все. Осуждать не надо. И я просто напомню, потому что каждый будет с этим сталкиваться, каждый лично с этим будет сталкиваться. Как только он прикоснется к Богу, обязательно вокруг начнутся, обязательно начнется какая-то волна. Среди родственников, среди этих, и самостоятельно к ним нельзя при мне, потому что кто меня захочет услышать, он услышит. И написано, Господь говорит, это самая высокая категория, если ты начнешь проповедовать. Но тем, но это честным людям, преданным. Но не преданным ни в коем случае. То есть, когда на тебя пойдет волна, ты ей противостоять не должен. Тогда Господь... Да, в принципе, ты даже ей не можешь противостоять. Есть такая история про Кришну и Рукмини. Ну, Рукмини — это И вот они сидят и что-то кушают. Кушают, и вдруг он, Кришна, бросает все и побежал куда-то. Она: ты куда? Не объяснил, ничего. А он до двери добежал и вернулся назад, и молча опять стал продолжать есть. Она говорит: ты куда бегал? Он говорит: да я побежал, потому что там мой преданный попал в беду. А что вернулся? Ну, пока я вернулся, он там палку поднял из земли, сам стал обороняться, ну, а мне что там делать? Понимаете, как только я начинаю обороняться, но когда волна идет по поводу материального, я могу как-то там отмахнуться. Но если когда по поводу религиозного, надо понимать, что против меня восстают воины, все люди, которые неверующие, их достаточно много, они будут использованы князем мира сего против меня. И я против них ничего не могу сделать. И поэтому тут не потому, что я такой всех прощаю это, хотя бы с точки зрения, что я все равно не смогу даже от этого отмахнуться никак. Поэтому просто ничего не делай. Просто предайся. В этот момент предайся. Будет безвыходная ситуация. Я просто не буду повторяться, если вы помните историю о женщине, у которых два сына сидели за взрыв храма. Помните, да? И она ничего не могла сделать. И когда она просто сложила руки и помолилась, там ситуация изменилась. Невозможно. Просто брось все палки и помолись, и скажи: я тут ничего. И просто делай дальше, что он говорит. Свое дело делай. И вот тогда все поправится. То есть ты делаешь его дело, он разруливает твои дела. Вот. Время мало. Если вопрос, сразу говорите, потому что я буду до конца говорить. Если лучше вы...
Вы меня простите, что может быть я много века, но мне бы очень хотелось притрусить.
Да.
Не на следующую лекцию, там может быть. Мне просто волнует очень сильно тема. Ага. Безвыходная ситуация. Это для меня достаточно сложно.
Хорошо, я запишу.
Безвыходная ситуация для разных типов людей. В каких ситуациях она проявляется? Потому что это даже, может быть, даже и понимание. Понимание личности. Может быть. Потому что повседневная жизнь.
Я попробую в двух словах сделать. Во-первых, я, как уже говорил, безвыходной ситуации нет. Вторая, что такое безвыходная ситуация? Это ситуация, которая заставляет меня отказаться от чего-то в ущерб. Может быть, здоровье. Но я это чем-то очень дорожу и чем-то привязан. И для меня расстаться с этим — это не выход, это не решение вопроса. Потому что мне не нужно решение вопроса такой ценой. И это называется безвыходная ситуация. Иногда Господь у меня чего-то отбирает, с чем я сросся особенно. То есть Господь говорит: ты вот не предавайся, как будет, так будет, как будет, так будет, так будет. Но вот это, извини, я проконтролирую сам. Это мое хобби, это моя жизнь, это мое предназначение, это мое, ну и всякие разные слова. Я себя без этого, что-то я себе надумал. Обычно это бывает тогда, когда Господь хочет использовать человека как-то, а он и увлечен своей игрой, человек. И это называется безвыходная ситуация. Вот это и есть безвыходная ситуация. То есть это такое дерзновение. То есть у меня такая, ну это патовая ситуация, да, и туда, и туда. Ну и я могу просто не шевелиться, и она просто пройдет, и все.
Даже у святых есть безвыходная ситуация. Причем разного ранга, понимаете?
Да.
Да. Было в одной маленькой тележке этих безвыходных ситуаций. И они просто-напросто были где-то по нарастающей. То есть, ну, они были и будут в жизни каждого человека. Вот как это дело, я не могу, может быть, я неправильно подбираю слова, не могу правильно объяснить.
Угу. Ну, я понял.
Они каждого человека касаются, который сидит здесь. И вас, и вот меня, и вот кто рядом.
Ну понятно, да. Что делать, когда наступает безвыходная ситуация? Или что это такое?
Да, что это такое? И как оно, в принципе, замешано помимо Всевышнего и предположим, как она переплетается, в общем-то, с кармическими законами. То есть это настолько, в общем-то, суррогатная вещь получается, что очень тяжело, ну, даже себе представить. То есть какие-то, может быть, аспекты этого дела, какие-то вехи, вот когда эта ситуация наступает. Или, предположим, она только должна наступать. Это можно как-то почувствовать.
Для чего решение
посылать? Во-первых, я еще раз повторюсь. Извинюсь и повторюсь, что в безвыходных ситуациях не бывает, это наше восприятие ее как безвыходное. Потому что нам, да, наше восприятие. А почему мы так воспринимаем? Потому что мы чего-то не знаем, мы не знаем план Господа на этот счет. Просто не знаем, у нас есть свои планы, а по нашим планам это тупик. Нам надо чего-то сказаться. Это примерно такая ситуация, когда я прогрессирую. Я это говорю не о Боге и не в отношениях с Ним. Я это говорю о... Потому что духовных проблем, в принципе, знаете, вот безвыходная ситуация, она как-то связана, вот степень свободы есть такая, да, степень свободы. То есть, если у меня вообще связали по рукам и ногам, да, близко. Так вот, на самом деле... Насколько человек свободен, настолько он жив. Насколько он не свободен, настолько он мертв. Просто проанализируйте, насколько вы не свободны в чем-то. В еде, в элементарных вещах, настолько мы мертвы. Представляете, насколько мы мертвы. Почему? А мертвые вещи – это конечные вещи. Они когда-то закончатся. Глобальное, вот глобально мы понимаем, что этой вселенной когда-то придет конец. И значит, все наше творчество, искусство, все это зачистят вот так вот, и все. И память, и следа не останутся. И в других вселенных от нас помнить не будет, у них там своих проблем навалом. А мы просто там вознесемся или перенесем в другую вселенную. То есть глобально мы понимаем, что это просто бесполезно. Временные вещи бесполезны. Но локально мы этого не понимаем. Да, взагали мы понимаем, что это все кончится, все умрут, мы не помним, что было 500 лет назад, какие люди жили, чем дышали. Историю, что нарисовали, это еще под вопросом. Мы просто их не знаем. Мы не знаем их имен. Какие имена нарисовали, не знаем. То есть как-то бесполезно. Но мы, когда нас касается вот сейчас, через 5 минут, что случится, мы это не считаем, мы считаем очень важным. И нам кажется безвыходное. Все, тупик, смерть. А это всего лишь... ступеньки, освоение чего-то, по нашему же желанию. Вот я, женился, я осваиваю новую категорию себя. Вот мы сразу что, какие хлопоты, надо день, квартиру там какую-то, надо вот это, вот ребенок появился, вот мы осваиваем. Потом как-то все утряслось, друзья появились у нас такие же. Утряслось. Это называется, есть семинар такой интересный, чакровидие. Каждые 7 лет что-то меняется. Просто пришло время. Просто Земля сделала сколько-то оборотов. У меня тоже тут это кала-чакра называется. И поезд идет. Что я делаю в этом вагоне, никого не интересует. Если я активно действую, то к следующему обороту меня пересадят в другой вагон без проблем. Если я правильно все это сделаю, правильно, это значит с Богом. И значит, по совести. Тогда я освою этот массив желаний, и он от меня отвалится. Потому что я их сделаю совершенным образом. Но если я сделаю это несовершенным образом, вот тут внимание, тут происходит. А тут, знаете, следующая ступень. Следующая ступень, значит, оставить должен вот это все и перейти на следующую ступень. А это все оставить. С рюкзаком не заползешь. И безвыходная ситуация. Если у меня вот тут вот это все. У меня появляется ясность в сознании, мне предлагают новый вариант. А тут мне предлагают, тут у меня затуманенность сознания, потому что это дело несовершенным образом, и моя страсть разгорелась, я это не доделал, а хочу это еще больше, а шансов мне сделать, а мне говорят, пора дальше идти. Это знаете, как вот человек учился, не доучился, но уже здоровый детина, иди работать, говорят. Вот примерно это. А кто-то доучился, а он уже в таком возрасте, уже мозги не так работают, как в детстве. В детстве лучше, хоть говорится, век живи, век учись, но разным знаниям разный возраст, понимаете, да. Вот не доучился, все, бизнесмен, не будет с него уже никогда. Вот. Или вот он там воспитывался, в чьей-то, как-то там общался среди, бах, он в духовной академии, бах, он какой-то лидер, если он это прошел. Вот. А тут, когда пришло время, а я прогулял, а тут экзамены, а экзамены, они в принципе экзамены на вайрагью, отречение, отречение. Я понимаю, что это я все хорошо исполнил. Отречение — это значит, я к этому не привязан. Если я до конца это не сделал, я не отвязался. Вот то, что мы делаем, мы отвязываемся. У нас желание. А тут нам, мне предлагают, слушай, тебе пора желать уже вот чего. А я здесь недолюбил. Ну и так далее, да? Вот. Недолюбил. Почему? Потому что был ленивый в этих вопросах. Я к себе больше всего хотел. Я хочу семьи того, а говорит, все уже. Лимит исчерпан, давай вот сюда. Вот. И у меня проблемы. Меня перетаскивают сюда. Я встречал людей, которым за 50 лет они себя ведут просто как, ну, старшеклассники, пацаны. Вот такие, на таком, на жаргоне, вот, знаете, вот просто такие подростки. Понятно, они вот не жили, они как зафиксировались на одном. А возраст пришел, они уже не могут там. Взрослые дяди. У них ответственности нету, этого нету. И если они рассказать, они тебе расскажут. Они о нас книгу скажут, надо писать. У них одни безвыходные ситуации. И как они блестяще с этого выходили. И как они пострадали от этого. Нет, вот это вся безвыходная ситуация. Выход есть. Ну просто тебя, знаете, как вот со школы выпускают, ну со справкой. Отсидел. Оценок никаких не ставят. Вот. Безвыходная ситуация. На работу не берут. Ты приходишь туда, а ты там не котируешься. Тот, который отработал это, приходит, и ему сразу открывают дверь, не желаете ли, это не желаете, это выбор какой-то, да. А у него нет, волчий билет дали. Безвыходная ситуация. Туда, это хоть какое-то, но мое. Понимаете? Ну, то есть нет безвыходных ситуаций. По-другому скажу, безвыходная ситуация — это когда не помогает. Я беру шастры, и там написано, как из безвыходной ситуации все это поступать. Не поможет. Вы это делаете ради себя. Мы слабы ради себя, у нас энтузиазма не возникнет, потому что сам себя из болота тянуть просто не хочется. Просто не хочется. Ради других лучше. А если ради Бога это начинаешь делать... Вот это выход сразу, выход из любого болота, из любой запущенности, из любых, я прогулялся классы там. И бывают даже вот эти люди, которые погружаются вот в самую клаку, то есть они все, им больше ни на кого надеяться. Они могут выскочить, это страдающие. Первая категория этих праведников написана, страдающие. И таких в основном... Иногда людей безвыходной ситуации заставляет в Бога поверить. Таких случаев больше, чем о любознательных, там, стремящихся к Богу. Хотя стремящиеся к Богу все-таки котируются по самому высокому. Они просто ищут, им просто уже ничего не надо, все остальное так насточертело уже. Ну, почему? Они вот посмотрели уже, но эти люди прожили жизнь нормально. Вот эти вот самые... Серьезные. Они ищут. Но с виду они самые несчастные. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, вам. Духовная жизнь, тебе говорят, вот сразу счастье. Нет. Вот самая высшая категория, они чувствуют. Им надо вот Бога срочно увидеть. Им уже всего мало. Ну, не знаю, осталось или один вопрос, или я что-то расскажу, заполню это время. Есть вопрос? А? Ну, тут много, я не знаю, что бы самое важное. А, вот самое важное. Мне как раз попросили это озвучить. Есть такое слово садхана бхакти и рагануга бхакти. Садхана бхакти и рагануга бхакти. Садхана бхакти — это какое-то регулируемое служение. Регулируемое. Садхана бхакти — это хороший режим дня, Это я решил исправить свою жизнь. Я беру трактаты, там все описано, как это делается, надо вот так. Простые вещи. И моя жизнь будет очищаться. И вот когда она очистится, у меня возникнет рагануга бхакти. То есть рагануга это. Рага это привязанность переводится. То есть действие из-за привязанности к Богу. А то, о чем мы говорили. То есть я под его непосредственным руководством начинаю делать, и причем что-то может быть ненормативно. Ненормативно. И люди говорят и реально опираются на то, что написано не глупыми людьми, а ачарьями. Написано, что рагануга бхакти появляется только после того, как человек долго следует садхана бхакти. Какому-то вот режиму, который его приближает и приближает, приближает. Сразу оговорюсь, что такое садхана бхакти? Садхана бхакти первое, это следование своему сердцу обязательно. Не просто я принял какой-то режим. Это порядок, это во что бы то ни стало, каждый день в одно и то же время, это садхана бхакти, я, например, молюсь. Если я во что бы то ни стало, хоть тут все вверх тормашками, но я в воскресенье один раз в месяц хожу в храм, это садхана бхакти. Почему? Потому что если человек стремится просто к чувственному удовольствию, у него режима просто быть не может. Потому что его дергают со всех сторон, он нестабилен, человек. То есть человек начинает что-то делать стабильно, да? Говорит, вода камень точит. Одно и то же. То есть у него появляется стабильный момент. Все материальное нестабильно, стабильно только духовное. Я не могу стабилизироваться на материальном. Но если я стабилизируюсь на духовном, то это бум, 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 потом это расширяется, 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 и наконец-то моя вся жизнь становится стабильной. Она становится упорядоченной. Вокруг там вот один раз в воскресенье в месяц я хожу в храм, и я начинаю все остальное подстраивать под это. Там договариваться на работе, что там меня подменили и все такое. Подстраиваться. И таким образом появляется, структуризируется моя жизнь. То есть у меня появляется ответственность, получается. В чем момент самый главный? Этим моментом, стабильностью, я противостою вот этой вот иллюзии, которая хочет меня сделать нестабильным. Потому что стабильность, это ответственность появляется и все такое. Стабильность. Я хоть за что-то схватился, называется. Потом это будет расширяться. И сказано, что только после этого я могу. Значит, что я могу после этого, против этого возразить? Да. Мы нестабильны, и там в паморках иногда, редко-редко, когда там сознание у нас озаряется какими-то чего-то, но мы забываем, маленький пустячок. Господь стабилен всегда. И Он с нами всегда. И в критический момент, когда со мной что-то вообще совершенно не за мою заслугу. Кто-то, какой-то с Богом связанный человек просто так мимо шел и так в мыслях меня пожалел. И по милости его, Господь говорит, ух ты, у меня есть повод нарушить обет молчания. Господь говорит, и у меня хлоп, и появляется вот эта рагануга. И человек что-то делает, именно рагануга, в полном объеме, не просто какая-то искорка. Для меня это переворот, это революция. Я что-то делаю, то, что никогда не делал. Почему? Потому что я исчерпал все ресурсы. Вот, и кто-то увидел меня в таком положении. И проявляется эта рагануга. То есть она может проявляться, переводится рагануга бхакти как спонтанное служение. Когда говорится о рагануга бхакти с большой буквы, когда у меня это постоянно. Но импульсами она случается. Точно так же, как говорят, что рагануга будет у вас, когда вот вы это все пройдете, все там... Рим-крим, там вот это. Нет, оно появляется пульсацией, потом это все дольше. Например, самое главное садхана бхакти, это считается не режим дня, а это молитва. Вот чтение, например, у вайшнавов, чтение Хари Кришна мантры. И вот когда читаешь ее, там и бывает куняешь, и засыпаешь, и голова начинает трещать, и все, но с каждым разом все образуется навык, ты это делаешь все лучше. А срок такой же самый ты делаешь. Ну, первый раз ты это делаешь, там, это 2 часа этой молитвы, и у тебя, дай Бог, 1 минута какая-то нормальная вышла. А считается, что, ну, это не значит, что это не, в счет не идет. Идет вот это маленькое мгновение, когда у меня получилось искренне что-то там воззвать, а остальное как-то вот через пень-колоду, вот это зачитывается. А остальное тренировка. Тренировка – это ответственность, и все. Ну, вот в таком ключе. Так и, то есть, если можно начертить, представьте себе такой прямоугольник. Представили, да, вот я рисую, да, в воздухе. И такая диагональ. И вот в начале вот это садхана бхакти, когда у меня, ну, ничего нет. Но капелька рагануги обязательно есть. Почему? Потому что Бог внутри меня, и Он не молчит. И потом, если выше, по времени мы поднимаемся, рагануги все больше, 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 садхана меньше, 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 меньше. И потом у меня называется освобожденный разум, я свободный человек, и вот тогда полностью рагануга, да, может быть. Может, там я махарадж там какой-то, и все. Но не страшно. Главное, чтобы садхана бхакти это было, я в рамках закона действовал, а вне закона по наущению Господа, а не по своему желанию. А начинается это все, когда, ну, полный беспредел, я живу, просто из страха живу. Я соблюдаю закон, ну, потому что думаю, что он меня накажет. Но это пассивно реагирующее поведение, это не является йогой с Господом. Ну, нам надо заканчивать.